Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». И сегодня в прямом эфире у нас в студии в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Всех вас поздравляем с воскресным днем, и который посвящен памяти великого такого церковного учителя, писателя, монаха Иоанна Лесточника.
Батюшка, насколько сейчас мы могли бы руководствоваться его лестницей в духовной жизни? Мы миряне, монахов не берем, это у них особый такой жизнь монашеская.
Ну, чрезвычайно полезно, если каждый православный христианин через ум и сердце эти, не побоюсь сказать, божественные тексты пропустит. И осозная и свою немощь, что является источником смирения, и в то же время проникнется теми образами, которые прекрасны, и научиться правильному пониманию. Потому что чтение святых отцов-аскетов дает возможность в душе создать такую атмосферу подвига. И, конечно, скромно в свою меру нести и свой. Поэтому эта книга бессмертная.
Хотя эпоха была совсем другая. И
ну,
люди
конечно,
были совсем...
Ну, даже Евангелие, если тупо к ним подходить, то там можно что угодно увидеть. Как и иеговисты видят что-то свое, абсолютно далекое от христианства. Так что и если без рассуждения подходить к этой выдающейся книге православной аскетики, можно очень, конечно, навредить.
Но основные направления, которые она дает, они полезны и мирянам, и начинающим, и уже опытным христианам.
Конечно, конечно. Это также, вот, ну, недаром по уставу полагается лестницу читать каждым великим постом для, так сказать, ну, все больше углублений понимания, что есть духовная жизнь, и как наш святитель Феофан сказал, и как на нее настроиться.
Вот действительно важен настрой человека правильный.
Да. Самое главное – это вот его, как теперь говорят, мотивация, понимание.
Ну, понимание, батюшка, у всех разное.
Ну, к сожалению, да. Очень многие застряли в средней группе детского сада и никак не могут подготовиться к школе, к первому классу, несмотря даже на свой возраст.
А что мешает людям, на ваш взгляд?
Ну, очень много. Неразвитость ума, неспособность читать. Сейчас очень много таких людей. Я вот с печалью гляжу на наше поколение вслед за великим русским поэтом. Его грядущее или пусто, или темно. Потому что такая темень, что молодые люди не могут отличить Гоголя от Некрасова, это, конечно, просто потрясающе. Вот в их сознании, ну, совершенно никогда не ночевало, ну, какие-то отголоски величайшей нашей отечественной культуры. То есть они мимо этого, чем они живут, и как люди совершенно без корней.
Новая вот культура. Вытеснил.
Я вот уже как-то поминал, что вот, через наш церковный двор, особенно в Митрофана Воронежского, постоянно ходят молодые люди. И я стал смотреть на их лица. И смотрел года два. И пытался найти ответ, почему мне так тяжело на них смотреть. Я отродясь таких людей не видел. То есть у них на лице нет никаких следов отпечатка духовной жизни. Вот. А потом в интернете нашел всякие такие ролики, когда у молодых людей на улицах спрашивают, ну, какие-то разные такие вещи. Ну, например, назовите трех русских композиторов. Никто ничего не может сказать. Никто. То же самое про литературу, про поэзию. Совершенно не узнают ни одного стихотворения, путают. Это говорит о том, что просто это их совершенно ума и сердца не касалось.
Хотя в школе, казалось бы, должны были это все.
Я не знаю, должны вот это ЕГЭ, будь оно четырежды, не буду говорить на ночь что, оно убило все. Просто целое большое поколение, вот 20-25 лет, оно выпало. И вот, ну, как сказал, вот я представляю себя где-нибудь в Калькутте. Иду по Калькутте, и вдруг храм. Может быть, языческий, может быть, буддистский. Ну, как, вот я не представляю, как не зайти. Это в детстве я очень интересовался вообще Индией. Ну, даже без этого. Ну, просто это нечто совершенно другое. Здесь идут через церковный двор. Потом наверняка все они крещеные. Эти ребята, кем-то когда-то бабушками, может быть, наверняка. Но следов нет. Вот в советское время такого не бывало. Даже сейчас, когда смотришь хронику, конечно, непривычные эти прически с перманентным, вот, и ну, как бы понимаешь, что это совсем другая эпоха. Но лица... А когда я впервые открыл журнал «Нива», где печатали фотопортреты офицеров, которые убиты в русско-японской войне, только вот взгляд на эти лица, и сразу слезы на глазах. Они прекрасны. Они одухотворены, они замечательны. А здесь что-то такое вот, ну, как современные прически, как говорится, один на одного похож, виски выбриты, сзади какой-то хвостик, вот это что-то означает. И вот человек как бы о себе заявил, но не отражается на лице никакой внутренней такой работы. Ну, самый простой – чтение. Что-то очень такое весьма технически поверхностное. Причем внешне очень такие, не то что как вот олигофрена в стадии дебильности. Нет, вполне, так сказать, люди, имеющие осмысленные лица. Но вот это одухотворенность нет. И я вот это сопоставил, и думаю, наверное, это с этим связано. Потому что, конечно, погружение в литературу, в музыку, в поэзию, в живопись, в архитектуру, это не духовная жизнь. Но вот это погружение, оно хотя бы дает возможность подойти близко к тому, как, где есть следующая ступень в жизнь духовную. Вот как на этой лестнице изображено. А там этого нет. И самое тяжелое, что никакого интереса и потребности. Идти через двор храма и не зайти в храм. Интересно.
Ну, нет потребности, да.
Да.
Интерес лежит за церковной оградой.
Да, и, ну просто вот, ну я не знаю, может я такой любопытный, и мне как бы до сих пор все интересно. А любая какая-то новая информация, она, ну-ка, дает какой-то импульс осмысления, поиска. А тут вот я даже затрудняюсь. Вот я помню, когда я был помоложе, ну, я любил, выйдя в церковный двор, и как-то вот, видя реакцию людей на меня, как на некую персону, такую необычно одетую, они как-то на это реагировали. И я этим пользовался, всегда подходил. Там, что вас привело? Что вас в моем облике вызвало интерес? И люди очень, так сказать, очень с большим интересом на это все реагировали. Здесь совершенно вот священник идет, или кот наш черный через двор. Абсолютно.
Реакция одна.
Да. Это просто интересно. Для меня это феномен. Ничего в этом обидного нет, но тем не менее это вот, ну, говорит о какой-то, ну, может быть, катастрофе. Потому что, ну, представляешь, вот Гоголь писал свою «Диканьку». Они не знают ни «Диканьку», ни ее хуторов. Тут просто как же можно жить?
Пашка, у нас есть вопросы, давайте ответим.
Давай. Алло, добрый вечер, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшки. Батюшка Дмитрий, у меня такой вопрос. Вот у меня было две операции на сердце. Я пирожитель крови. И у меня много еще сопутствующих заболеваний. И я вот хотела бы ваше знать мнение, как мне держать пост. И мясо вообще мне нельзя. Потому что если я ем просто пищу, значит у меня кровь больше разжижается. Потому что я пью, а без них я не могу, потому что у меня искусственный клапан может запломбироваться, затрамбоваться.
Вот. Это называется затрамбироваться.
Да, да, затрамбироваться.
Не мучайтесь, пожалуйста, да. Ну, очень, очень легко вам расскажу.
Да, я слушаю.
Не смотреть сериалов.
Не смотрю, слава Богу.
Слава Богу. Никого не осуждать.
Бывает произвольно.
Нет.
Грешна.
Вот я говорю, никого не осуждать. Внимательно за собой следить. С большим вниманием читать молитвы.
Читаю Евангелие, читаю псалтирь.
Вот. Так что пост, он во всяком усилении духовных упражнений.
Скажите, пожалуйста, как удержать молитвенный настрой и благодать после причастия в течение всего поста?
Ну, как удержать? С помощью богомыслия и молитвы.
То есть, если ты начал подготовку к причастию, продолжи это молитвенное упражнение и после него.
Да.
Вот сегодняшний.
Когда человек причастился, есть о чем поразмыслить. Ты же соединился с Богом. Большей близости у тебя не будет ни на этой земле, ни в будущем веке. Вот и поразмышляй, и помолись, и поблагодари. Принеси какой-нибудь плод. Возьми что-нибудь, сделай. Для Бога, для церкви, для ближнего, для врага.
Но, видно, нет навыка такого.
А тут не надо никаких навыков. Открываешь Евангелие. Я был болен, и ты посетил меня. И пошел. Кто у меня там болеет? Все, звонишь.
С утра причастился и
ты не,
поехал.
Это самое. Не против, если я к тебе зайду. Не надо ли тебе чего? Говорит, ничего не надо. Ну, принеси букетик цветов, поставишь на тумбочку. Это же всегда красота. Она умиляет. Что такое цветы? Цветы – это воспоминания о рае. Пусть к больному придет не только твое доброе сердце, но и кусочек рая.
Часто люди сетуют на то, что их добрые дела вызывают какие-то негативные порой чувства, неблагодарность. Говорят, трудно человеку благотворить неблагодарному. И вообще, насколько...
Так вообще наш мир, он такой, как-то, невосприимчив, что ли, к добру, к правде. У человека больше, корыстных реакций на то, что происходит. Но это же не значит, что мы должны оставить всякое добро и замкнуться в собственной пользе, лишь бы не было трамбирования. Это как-то так, недостаточно. Надо, конечно, здоровьем заниматься. Это обязательно. Относиться к своему телу как к вьючному животному. Надо кормить, поить, жалеть, лечить.
И утруждать. Раз
да.
Вьючный.
Вот мы даже своей лошадке недавно сделали операцию. Он очень большой труженик, там наш Гаврюша. Вот. И вот сделали ему операцию. Сейчас он восстанавливается. Вот. Так что, чё ж, надо заботиться о лошадке. Очень. И о своей лошадке, которая нас возит там по Москве, по родственникам, по врачам. Надо же тоже заботиться. Но не это главное.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как поживаете?
Здравствуйте, хорошо. Можно задать вопрос?
Ни в коем случае нельзя задавать вопрос.
Как правильно пользоваться молитвой по соглашению?
Не знаю. Не знаю, как правильно. Вы с кем согласились, с тем и договаривайтесь. Какие правила установите, так это будет правильно, от слова «правило».
Ну, кроме этой молитвы, я слышала, что надо читать акафисты. Это обязательно?
Я никогда этого не слышал.
Угу.
Так что у вас, видимо, слух лучше. Так что это уж сами, надо, не надо, это никогда про то, что надо, я вот не слышал. Но я еще молодой человек, я считаю, еще время есть, вот от вас уже услышал. Век живи, век учись.
На приходе некоторые говорят, вот.
А, женщины, да?
Да.
О, ну да. Поэтому апостол Павел, великий прозорливец, он на 2000 лет вперед сказал: «Нелепых и бабьих басен отвращайся». Я вот этого придерживаюсь.
Спасибо, Господи.
Пожалуйста.
А можно ли Великий пост читать акафисты?
Не только акафисты, а можно даже читать Достоевского «Преступление и наказание».
Спасибо большое.
На здоровье.
Иоанн Креститель посылает учеников спросить Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Зачем он спрашивает? Ведь он узнал, когда Христос пришел на Иордан.
Много всяких версий существует. Мне больше нравится такая, что он это сказал для своих учеников.
Чтобы они убедились, утвердили.
Чтобы они убедились, и чтобы они пошли за ним. Он говорит: «Я не достоин даже развязать ремень на его обуви». И он хотел, чтобы ученики перешли к Христу Спасителю. Чтобы не смущались тем, что вот он под арест попал, что его лишили жизни.
Одно дело услышать, пусть от своего учителя, а другое дело увидеть.
Да.
Мессию.
Мне кажется, что вот как раз предтеча, именно, ну, твердо зная, кто перед ним и ради кого он вообще на землю пришел, и в чем смысл его жизни. И он вот для того, чтобы в этом могли убедиться его ученики.
Перенесла несколько операций. Когда болела, пообещала Богу, что если выздоровлю, замуж больше выходить не буду. Сейчас, слава Богу, выздоравливаю. Появилось желание жить, радоваться, работать. Я уже много лет в разводе. Врачи советуют для моего здоровья рожать. Я и сама очень хочу детей, но останавливает обещание, данное Богу. Посоветуйте, как мне быть?
Я не буду ничего советовать. И вообще, каждый человек несет ответственность за то, что он сказал, за то, что он сделал. А зачем перекладывать на меня решение такого вопроса? Тем более незнакомому мне человеку. Конечно, кто же спорит, что рожать детей – это прекрасно. Несколько женщин за мою жизнь обращались ко мне. Я заболела раком. Врачи говорят, что мне надо обязательно прикончить моего младенца, который у меня в чреве. Все хором. Я всем говорил о том, что этого делать никак нельзя. Никакое состояние здоровья, оно... Это не аргумент для того, чтобы убивать других людей. И у всех этих женщин прекрасные, здоровые, очень сладкие дети. У некоторых уже довольно большие, и они живы до сих пор. Потому что врач-то, он думает больше о своих проблемах. А потому что, ну, хлопотно это. Врачи часто действуют по такой системе, которая у нас распространена, ну, в мире преступном. Нет человека – нет проблемы. Поэтому у нас такое отношение к детям. Нет человека и нет проблем.
Ну, тут надо мужество, чтобы поверить тому, что Господь все устроит.
А может быть, и не устроит? Но убивать-то все равно нельзя.
Да если умрешь, то устроит еще лучше.
Ну и, конечно, потому что женщина, умирающая родами, она вообще как святая мученица. Она же умирает ради исполнения воли Божией. А это воля Божия, чтобы женщине рожать детей. А та, которая не рожает, это просто, я не знаю, Иуда фашистка. Ну как? Ну как это можно своих детей уничтожать? Ну как? Если ты не хочешь детей, ну и не надо их тогда зачинать, то женщина делит ложе с мужчиной. От этого, что она не знала, что от этого дети получаются. Ну, я понимаю, где-то в детском доме 13-летняя юная леди ничего об этом не знает. И вот в 14 лет она уже на сносях. Но это она могла не знать. Ну, ладно. Но все остальные, которые на свободе живут, они прекрасно знают, откуда бывают дети. Если ты по какой-то причине не хочешь детей, ну и незачем всю подготовительную работу делать для того, чтобы зачать дитя. Это же, ну совершенно, если я не хочу есть, я не иду в ресторан. Это понятно. Если я не хочу гулять, я лягу на диван и буду дома что-нибудь читать. Ну, это же понятно. Если ты не хочешь детей, так незачем, как говорится, ложиться в койку. Слушай, какая дикость. Нет. Сначала приходит в ресторан, ему говорит, что, чего изволите? Вот у нас есть то-то. Мне, говорит, не надо ничего. Ну, извини, брат, а зачем ты пришел, да еще куришь здесь?
Да бывает так, что заказал, принесли, а съесть-то не может, не голоден.
Нет, но если заказал, хоть заплатил. Это, он быстро-быстро и кому-нибудь другому это все принесет. Это не пропадет. Или сами съедят. Им же тоже надо обедать. Ну, чуть подостынет, не страшно.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню с Башкирии, с Астралитамака. Я работаю в церковной лавке от нашего храма, но лавка находится в большом торговом центре. И вот, батюшка Дмитрий, я разделяю вашу боль по поводу людей, вот, которые мимо ходят и не интересуются храмом. Вот так же в нашем торговом центре, естественно, мимо лавки ходят люди вообще такие далекие от церковной жизни, тем более духовной жизни, и подходят с такими вопросами, на которые сразу даже ответить сходу, ну, мучают этими вопросами. Обереги, как с чами квартиру чистить, красные нити. Вот как коротко им отвечать, и так, чтобы вот, как мне батюшка сказал, чтобы им хотелось вернуться назад вот к нам вроде бы как. Вот как им ответить доходчиво, чтобы не обиделись? Потому что напрашиваются сразу такие эмоции, что, ну, люди, вы же с крестом, вот я вижу крест на шее, почему вы с такими вопросами? Вот как им отвечать, батюшка, вы так остроумно отвечаете на все вопросы и легко. Ну, вот я теряюсь иногда.
Ну, я потому что вот на этом стульчике сижу уже не один десяток лет, поэтому я уже человек тренированный. У нас, конечно, не лавка, вот, и звонят люди-то в основном такие, которые к церкви имеют отношение. Но все-таки тоже вопросы для крещенного человека очень странные порой бывают. На каждом сеансе. Вот. А что можно сказать? Ну, например, вы знаете, я бы не советовал вам это делать. Потому что обереги, всякие нитки, это, как в Писании написано, это есть перед Богом мерзость. Поэтому, угождая существам, которые у нас в церковном обиходе называются бесами, вы не получаете благословение Божие, а наоборот, навлекаете на себя всякие прещения. Потому что делаете то, что не подобает делать человеку, который есть Дитя Божие. Поэтому вот вам по-дружески так я бы не советовал. Вот и все. Спокойно и ласково.
Ну ладно. Дай Бог, чтобы им все это было понятно. Только ладно, спасибо большое.
Ну, может, кому-то непонятно, зададут дополнительный вопрос.
Ну да.
А еще хорошо бы иметь какую-нибудь брошюрку для этих людей заранее. А если нету такой брошюрки, то в приходе попросить у какого-нибудь грамотного человека, чтобы он составил такую листовку. Вот. И уже отпечатать там килограмм таких листовок и по 100 грамм приносить каждый раз на свое послушание. Хотя вот вы почитайте.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
До свидания.
Человек идет наиболее простым для него путем. Вот кто-то посоветовал.
Я не против. Самый простой путь в Москве – это метрополитен. Я ничего не имею против метрополитена. Я против того, чтобы во время работы метрополитена никто не спускался на рельсы, чтобы не бегал против входа эскалатора в обратную сторону, наверх, когда эскалатор спускается вниз. Чтобы, так сказать, не толкал локтями людей, у которых в руках какие-то вещи. Ну и так далее. А чтобы те, которые охраняют нас, они не пропускали пьяных в метрополитен, потому что он источник повышенной опасности. Вот, собственно, и все. А так пусть все своим путем в метро ездят. Но зачем же делать вещи, которые противоположны вообще здравому смыслу и воле Божией? Да, каждый человек там сам, ну, почему нельзя предостеречь? Ему надо на Щелковскую, а он едет в сторону Багратионовской. Ну, разве не долг москвича сказать, вы знаете, дружочек,
тебе вопрос не стоит.
Вы буквы перепутали. Вот.
Есть звонок.
Алло, добрый вечер.
Угу.
Мы вас слушаем очень внимательно.
Добрый вечер. Наталья, меня зовут Лизарьевка. Хотела задать вам такой вопрос. У меня 17-летний сын, и я вдруг подумала, любит ли он кого-нибудь.
Вы знаете, очень плохо различаю. Вы не могли бы говорить помедленнее и поотчетливее?
Ну, постараюсь.
О, это лучше.
Хорошо. У меня сынишка 17-летний. Я переживаю за него, вообще думаю, кого-нибудь он любит или нет. И потом спроецировала этот вопрос по отношению к себе. Вот думаю... Любовь к близким – это, прежде всего, забота, участие, жалость, да, кого-то жалеешь. А вот такая вот, как к детишкам бывает, любовь безусловная такая, вот как-то взрослым такого не испытываешь. Я думаю, люблю я вообще кого-нибудь или нет тоже. Какая должна быть любовь?
А в чем ваш вопрос?
Ну вот я думаю, понятие любви для меня непонятно, вот проявление.
О, это очень просто. Апостол Павел в послании к Коринфянам целый абзац этому посвятил. О любви, такой гимн произнес. Поэтому вы найдите это место, прочтите много раз, вдумайтесь, вчитайтесь в каждое слово. И там лучше этого пока никто еще не сказал. Во всяком случае, спустя 2000 лет ничего более, так сказать, восхитительного нет. Поэтому, конечно, любовь это не просто там привязанность. Ну, как бывает у человека к коту, вот. Но это, конечно, недостаточно. Я очень рад, что вы внимание своего ума на этот важнейший вопрос обратили. Но насчет вашего сынишки, как вы назвали, это немножко поздновато. У меня есть опасения, научили ли вы его вообще любить. Вот, но можно попробовать, вдруг еще не поздно.
Да.
Ну, Бог вам в помощь.
Большое вам спасибо. Хорошего вечера. До свидания.
Вечер отличный.
Батюшка, ну вот апостол говорит, что любовь не бесчинствует. А почему он на это обращает внимание? Почему он говорит о бесчинстве в отношении любви?
А потому что бесчинное поведение, оно разрушает любовь.
Когда человек видит больше себя, чем друг.
Ну, оскорбляет мать, хамит отцу, издевается над бабушкой. Тут уже никакой любви речи быть не может.
А люди говорят, я вспыльчивый, но отходчивый. Ну, бывает.
Ну, да.
Ну, люблю.
Я, говорит, не злопамятный, отомщу и забуду. Люди много чего говорят. Особенно, чтобы, ну, как-то поддержать свое реноме.
У меня возникли сложные ситуации, связанные с верой. Мне 30 лет, у меня есть дочь, ей 5. Год назад мои родители втайне от меня и от моей жены ее крестили. Мой вопрос в следующем. Зачем священнослужитель крестит ребенка без родителей? Зачем крестить ребенка, если в дальнейшем ребенок в церкви не имеет никакого отношения? Тем более это совершается втайне от родителей.
Зачем? Я не знаю. Просто у нас в церкви такой обычай. Приносит в церковь младенца, просит покрестить. И по умолчанию священник как бы доверяет. То, что у церкви нет никаких рычагов провести расследование. А так, например, ну мы знаем, что у нас очень много женщин не имеет мужей. Строго говоря, у таких женщин детей крестить нельзя. Потому что эти женщины отпали давно от церкви, к которой они принадлежали только некоторое время после своего крещения. Потом мы крестим людей так, потому что при советской власти в послевоенный период, после гонений Хрущева, осталось всего 6 тысяч церквей на весь Советский Союз. И церковь не сочла возможным отказывать людям в крещении. Тем более некоторые, чтобы покрестить ребенка, преодолевали расстояние не в 1000 километров. И вот такая сложилась традиция. Сейчас мы эту традицию всею церковью стараемся исправить. Ну, например, чтобы крестить человека, маленького даже, проводим 2 беседы. И с родителями, и с крестными. Чтобы вот все вот эти вещи выяснить. Но такая практика еще не дошла до каждого прихода. Поэтому зачем, я такой же вопрос могу задать и вашей жене. Зачем она крестит сынка, без согласия на то родителя. И почему-то она делает это тайком. И почему дознание вы возлагаете на священника, в его эти самые функции это не входит. Почему вы с больной головы переносите все на здоровую, в кавычках? Священник для того и существует, чтобы крестить. А вы, как глава семьи, чтобы управлять своей семьей, чтобы там не было никаких тайных, подпольных течений, чтобы не делали ничего против воли главы семьи. Это все ваше, так сказать, заботы. Поэтому, если человек это сам не делает, но он несостоятелен, как глава семьи, с чем его поздравить никак не могу.
Есть вопрос?
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Алло.
Добрый вечер, батюшки.
Добрый.
Я вот служила у себя, у нас храм маленький, я служила у себя в храме. Обрядничный. И вчера вот была служба, и так получилось, что причащающих все очень было много, а как бы помочь батюшке Пономарею никого не было в алтаре. И батюшка попросил меня держать плат. И у меня, понимаете, я такой трепет испытала, вот так, как будто я пикболом стою. И у меня от волнения соскочила рука, и я уста вытерла не платом, а рукой. И как было после службы спросить у батюшки, я не смогла, потому что батюшка был очень занят, он сразу уехал. А сегодня я не могла быть на службе, потому что я с 7 до 7 была на работе, на другой. И как-то меня вот это немножко волнует и тревожит. Это, наверное, неправильно, что я коснулась рукой уста.
Ну, конечно, неправильно, да, неправильно. И что?
Ну, вот это как про грех мне надо это, да? Или как? Объясните мне, пожалуйста, это.
Да, очень просто. Вот у нас однажды вбегает ко мне в кабинет одна наша прихожанка. Зовут ее Валя, Царствие Небесное. Такая очень, прихожанка такая усердная. Вот, батюшка, что делать? Я говорю, что случилось? Одна женщина, говорит, зашла в алтарь. Я говорю, ну что, ты не знаешь, что из алтаря полагается все сжигать? Поэтому давай разводи костер. Поэтому и вам тоже надо руку отрубить и сжечь. Вот, а то, что вы испытали трепет, как бы перед Богом, вы и стояли перед Богом. Так что то, что трепет испытали, ну, это самое замечательное из всего эпизода.
Спасибо вам большое.
На здоровье.
Всего доброго вам.
И вам тоже всего доброго. И чтобы ничего у вас не болело.
Спасибо, батюшки.
Низкий
вам поклон.
Давай.
Моему младшему брату 5 лет. Я стараюсь привить ему веру, рассказывая о Боге. Но он боится заходить в храм, и все мои слова воспринимает как сказку. Говорит, что все это выдумано, все неправда. Подскажите, пожалуйста, как мне его можно убедить?
А не надо убеждать. Нужно с ним поиграть.
Поиграть во что?
Ну, например, он скажет, я хочу кушать. А мы с сегодняшнего дня кушать не будем.
Да, это он сразу, так сказать,
да. Уши откроет. Скажет, почему. А вот... Ну вот смотри, сейчас время обеда, мы не едим.
Время обеда – это не есть.
Да. Вот как ты что? Как вот, например, когда меня спрашивают, батюшка, а можно мне завтра в храм приходить? И я говорю, нет, ни в коем случае, потому что вышел указ президента все двери храмов задраить и больше народ туда не пускать. Человек понимает, что он спрашивает какую-то несуразную чушь. Почему-то ни один человек не приходит в булочную и не спрашивает, а можно к вам после обеда зайти? Но почему-то вот человек по отношению к храму какие-то сказки сам придумывает для себя. Мы же вот много вопросов люди задают, совершенно сказочные. Ну так и что? И так ему составить сказку, в которой будут такие обязательно слова, совершенно абсурдные. Теперь будет так всегда. Мы теперь есть не будем никогда. Ну как же, это же неправда. Ну как неправда, когда это правда? Вот мы сейчас не едим и вечером не будем есть. А, ты придумал. Нет, не придумал. Ну как, в церкви все неправда, и у нас все неправда. Потому что есть, это неправда. Ну, какой-нибудь. Чем абсурдней, тем есть... Ты же математик. Есть же в доказательстве используется в математике приведение к абсурду. И считается, задача решена, если мы берем абсурд, придаем ему противоположное значение, оно считается истинным, если наше рассуждение привели к абсурду.
Очень прошу вас, посоветуйте, что мне делать? Муж физически здоровый, не хочет работать, живет на иждивении жены уже много лет. Вполне мог бы работать водителем, но не хочет. Как можно его наставить или заставить к этому?
Ну, заставить можно разными путями. Например, купив автомат Сайга. Вот. Но это чревато для самого исполнителя этой процедуры. А есть очень хорошая процедура, это опустошить холодильник и самой жене питаться в общепите. И на второй день, когда муж убедит, что в холодильнике не только нет ничего, но и ничего нового не появляется. И голод его заставит обязательно пойти на работу. Я знал много лет назад одного человека, который не работал. И потом вдруг мне сообщают, что он пошел на работу. И я стал спрашивать, что его заставило. А он говорит, отец с матерью получили квартиру и уехали. А я побоялся, что если у меня не будет денег заплатить за телефон, то мне его отключат. И он срочно пошел на работу, а он на многие работы не устраивался из принципиальных соображений. Вот. Ну, я бы сказал, даже идейных. Но необходимость в телефоне, это тогда еще не было никаких мобильников, это довольно давно было, несколько десятков лет тому назад, может быть, 40 или там 35. Заставило его простое размышление. Но голод – это еще эффективнее. Особенно для молодого или там не старого, сильного мужчины, который не привык к посту. Для него это просто трагично. Поэтому вот мне кажется, зачем работать, если тебя кормят, поют, моют за тобой посуду, на тебя стирают, за квартиру платят, за свет, за газ. Все. Какой смысл в работе? Его нет. Вообще изначально смысл в работе – это чтобы себе добывать пропитание и одежду. Ну, а потом в дальнейшем появилось, и когда люди вылезли из пещер, еще и жилье.
Ну что ж, будем надеяться, что это поможет.
Ну, дай это Бог.
Спасибо, батюшка, за передачу.
Пожалуйста, всего доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.